Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Олейников. Дмитрий, день добрый.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
А расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
Я являюсь специалистом, который занимается помощью людям, психически здоровым людям, которые страдают от эмоциональных проблем. В частности, я помогаю людям, которые страдают паническими атаками и в связи с ситуацией, с гражданской войной на Украине. Угу. Я помогаю людям, которые страдают посттравматическим стрессовым расстройством, сокращенно ПТСР, ополченцам, которые принимали участие в боевых действиях. Я свои услуги оказываю на безвозмездной основе. Угу. Навыки мне позволяют это делать. Я являюсь психологом, гипнотерапевтом, членом Национальной гильдии гипноза Америки и членом Профессиональной психотерапевтической лиги России.
А вот сказал здоровым людям со здоровой психикой, а какая разница между здоровой и нездоровой?
Соответственно, эмоциональные проблемы, они невротического характера, то есть они основаны на внутриличностном конфликте, и причина их лежит во внутренних эмоциональных конфликтах человека. А люди, страдающие психозами, они страдают из-за того, что у них неправильная химия мозга. Вот им должны помогать люди, которые занимаются таблетками, чтобы хоть как-то исправить их ситуацию. А люди, которые страдают из-за повышенного уровня тревожности, из-за того, что были получены им определенные травмы, которые они в том числе могут и не помнить. Потому что, например, есть люди, которые страдали от изнасилования в детстве, там, да, возможно, инцест. И они это забыли, точнее, их бессознательно это, по сути, амнезировало, чтобы они не мучились. Вот людям, которые, причина чьих проблем лежит в эмоциональной сфере, им как раз можно помочь путем гипнотического воздействия.
То есть галоперидол и сульфазин не ваш участок?
Нет, совершенно не.
А вот сразу вопрос тогда. Вот, например, была Великая Отечественная война, когда вся страна воевала, а остальная горе в тылу расхлебывала. И вот закончилась война, вернулись фронтовики. Я никогда не слышал ни про какие посттравматические синдромы. Никогда. Бывало, кто-то орал во сне, когда его кошмары мучили. Ну, кошмары мучают всех. А потом внезапно, после Вьетнамской войны, появился посттравматический синдром. Солдаты, воевавшие во Вьетнаме, начали от него жутко страдать, начиная с небезызвестного гражданина Рэмбо. Угу. И ходят слухи, что это вообще придумали американские фармакологические ассоциации для того, чтобы продавать таблетки людям. Как известно, многомиллиардный бизнес. Так ли это?
Не совсем так. Дело в том, что любое эмоционально сильное переживание, оно откладывает на человеке определенный отпечаток. То есть очень малое количество людей могут пережить серьезные потрясения в жизни и так, чтобы и жить дальше, продолжая жить полноценной жизнью.
А что им в этом помогает? Вот сразу вопрос, что этим людям помогает дальше жить полноценной жизнью? Как они это в себе гасят, не гасят? Что они делают?
Вот, например, мой родственник, например, мой дед, там, да, пережив и войну, когда был маленьким, и поучаствовал дальше в боевых действиях, кстати говоря, против украинских нацистов в 50-х годах служил в Закарпатье. Ну, он в итоге, например, спился. Потому что тот уровень стресса, который у него был, он привел к тому, что он начал от него отвлекаться. А отвлекаться каким способом можно? Есть, конечно, способы вроде спорта, занятия, которые не причиняют вреда здоровью. Угу. А гораздо более простые вещи, они, к сожалению, вызывают зависимость. Это наркотики, ну, алкоголь тот же наркотик, который вызывает эмоционально-физическую зависимость. Другие виды наркотиков, кто-то, ну, у нас в нашей культуре в меньшей степени, но если посмотреть на американцев, которые вот такого размера там, да, ходят, угу, угу, они свои эмоции заедают таким образом свои проблемы и пытаются от них избавиться, потому что например, пища, она вызывает выброс эндорфинов в кровь, и тогда человек не чувствует вот это беспокоящее его чувство, которое рвется из него. Оно даже не обязательно будет связано с... Не обязательно оно будет проявляться именно как ПТСР, как, например, тревожные, какие-то тревожные навязчивые мысли, там, картины из прошлого. Нет, просто человек будет чувствовать себя несчастным. Он чувствует что-то внутри. А дальше на автомате он привыкает отвлекаться от этого чувства. И в итоге зависимость, если это, например, алкогольная зависимость, она, во-первых, может развиться, а во-вторых, человек может угробить.
Ну, я вот в милиции служил. В милиции на пенсию в 45 лет отпускают. Угу. Не просто так. Ну, и народ алкоголь употребляет, в общем-то, серьезно. Угу. И не сказать большинство, но очень много народу, в общем-то, уже с инвалидностью в 45 лет. Там вторая группа или что. На пенсию отправляется. То есть, с сердцем плохо практически у всех. Несмотря на то, что далеко не каждый прыгает по крышам с пистолетом, там, а психическая нагрузка такая, что организму нехорошо. То есть, проблема посттравматического синдрома, она невыдуманная. Да? Но есть способы, как оказать психологическую помощь без таблеток и без употребления еды грузовиками.
Да, и без употребления водки литрами, бутылками. Конечно. Тот метод, который я работаю, является директивным, регрессивным гипнозом. Я подробнее расскажу, что это такое. Во-первых, проще начать рассказ с того, чем гипноз не является. Угу. Под гипнозом люди, да, подразумевают некое подавление воли, что есть человек со слабой волей, и, значит, есть человек, видимо, очень талантливый, с сильной волей. И вот второй, он подавляет первого, и первый, он становится такой марионеткой. Ну, все это не имеет отношения к реальности вообще никакого. В гипнозе, в гипнотическом состоянии человеку нельзя подчинить его. А любое внушение, которое ему дается, он может откинуть, потому что он полностью осознает, что с ним происходит. Нельзя у него выпытать какую-то тайну. Он не может подписать квартиру и еще что-то сделать, чтобы ему не хотелось бы делать. Угу. Поэтому... Эти вещи, они не соответствуют действительности. Ну, люди тут же спросят, а как же цыганский гипноз? Ведь огромное количество ценностей было изъято у людей цыганами при помощи цыганского гипноза. На мой взгляд, происходит это следующим образом. Я сейчас раскрою секрет цыганского гипноза. Людей обманывают, возможно, очень даже ловко. А люди, чтобы не казаться простофилями, рассказывают, ну, понимаете, она подошла ко мне, дальше я ничего не помню, и вот я отдала там все ценности. Вы, Дмитрий Юрьевич, наверное, как человек больше знакомый с тем, как цыгане работают, можете рассказать, подтвердить, возможно, опровергнуть мои слова.
На мой
Есть
взгляд,
ли цыганский гипноз?
На мой взгляд, там просто немного не так происходит. Я в науке не глубок, идешь по улице, тут тебе цыганка. Как это у нас, Дмитрий, говорят?
Рисковый, рисковый, дай погадаю.
Ну, ты-то ощущаешь себя рисковым, понятно, ты же орел. Ну, да,
давай погадай. Ты же умный, опять-таки.
Вот. Дальше тебе начинает гадать. Способы гадания, они не применительны к гипнозу. Ну, там на допрос похоже. Они тебе все время вилку. Вилку была у тебя женщина, блондинка, брюнетка, брюнетка, да, и так это вилками, вилками, дальше тебе все время предлагают на выбор, ты сам говоришь, а речь построена так, что якобы это она угадывает, ничего она не угадывает, естественно, там такие, ну, как в гороскопах пишут, что там у тебя случится, это смешно, что... Сколько там у нас? 7 миллиардов поделены на 12 частей, и у полмиллиарда народу в этот день случается одно и то же.
Когда-то были проблемы, но вы с успехом через них прошли, сейчас открылись новые перспективы, и вы чувствуете силы и потенциал для того, чтобы достичь желаемого.
Именно.
Угадал?
Дальше она тебе говорит, дай монетку железную. Ты говоришь, дай, вот монетка железная. Там манипуляция с монеткой, дальнейшее объяснение, дай, бумажная деньга нужна, в которую завернуть. Ты вынимаешь кошелек уже, открываешь. Вот, достал десятку, там, если у тебя там треха, пятерка, как это при советской власти было, заворачиваешь эту монетку, на, то есть деньги эти уже ушли. С тетками еще проще. А в это время вокруг тебя бегают такие же, эти подручные, ты подруги, проклятие на тебе лежит. То есть, это говорит одно, так говорит другое. Тебя там за локоть дергают. Ей говорит: Роза, Роза, женщина, которую ты вчера спасла, букет принесла сегодня. И вот это там карусель. Тебя дергают со всех сторон, говорят разное, соображаешь ты плохо. И в итоге, когда твои 25 рублей из тебя вынули, а денег у тебя больше нет, тут ты ничего не помнишь, потому что такой накал событий вокруг, столько чуши в уши заехало. Угу. Ну, там ключевое непонятно, ты зачем остановился, зачем ты с ней разговариваешь вообще, это для чего? На мой взгляд, это, ну, как говорится, надо определиться с понятиями. То есть, само слово «гипноз», оно непонятное. То есть, по всей видимости, речь идет о том, что человека надо погрузить в некий транс, так сказать, чтобы у него что-то отключилось, а что-то осталось.
Совершенно верно, мы дальше это разберем. Ну, я к тому говорю, что из того, что вы рассказали, человек не теряет над собой контроля, нет такого, чтобы он, ой, а где мои деньги?
Абсолютно.
Ну, о том и речь, да.
Все это хорошо видно в лагерях, где отсечено все лишнее, оставлено только главное. Там почему-то никакой гипноз не работает.
Да, такой гипноз, как люди себе представляют, он работает только в голливудских фильмах, собственно. И то не очень хороших. К определению мы подойдем чуть попозже, потому что сначала отсечем все то, что мешает. Следующее. Люди под гипнозом понимают, что исключительно процесс внушения. Вот человек сел, а у него, например, никтофобия, вот он боится темноты. Mm-hmm. И ты ему говоришь обязательно странным загробным голосом или очень смешным, что все нормально. Темнота.
Не бойся.
Темнота, друг молодежи. Не беспокойся. Это и так, и не так. Внушения, они являются вспомогательным средством для изменения в человеке, потому что исключительно того, что человек поверит, что он чего-то не боится, оно в подавляющем большинстве случаев не сработает. Так работали еще в начале 20 века Бехтерев, Павлов, фактически те, кто зародили отечественную медицину, они много экспериментов делали с гипнозом, и они тогда, у них не было инструментария, у них тогда были только внушения, и при помощи гипноза они делали анальгезию и анестезию. Если почитать их книги, очень интересно, кстати говоря, всем рекомендую, что там были доктора, которые сами болели, и они их, значит, погружали, и у них возникало феномены гипнотические, там, например, анальгезии, то есть какая-то часть больная, она переставала чувствоваться и так далее. Но внушение – это только поверхностный инструмент. Более глубокий инструмент, уже который с развитием гипнотерапии произошел, это работа с эмоциями и чувствами. Ну, мы их не будем подразделять, да, как в психологии для упрощения, как страхи и фобии, то, что страх – это то, чего вызывает действительно опасность, а фобия – это когда опасности нет, то ты этого не боишься. Нам не важно эти тонкости. Гипнотерапия позволяет избавиться от чувств, которые создают внутреннее напряжение и создают повышенный уровень стресса. Главные чувства – это страх, обида и вина. А как это происходит? Происходит это при помощи гипнотической регрессии, то есть поиска и нахождения причины проблемы в далеком детстве человека. Для того, чтобы данную процедуру провести, человека погружают в правильное для этого состояние. Вот в 1941 году ученым по имени Катков была произведена подробная градация глубин уровня транса. В книге «Слово как физиологический лечебный фактор» можно найти данную шкалу, где каждое состояние, оно физиологически обосновано. Например, на первых этапах можно вызвать состояние каталепсии, то есть, когда какая-то часть, малая мышечная группа теряет подвижность, там, например, веки человек не может поднять и так далее. Вот нас волнует, для того, чтобы произвести регрессию, то есть, поиск источника первопричины негативного чувства, нас интересует третья стадия. За океаном она называется сомнамбулизм, потому что гипноз изначально считали видом сна, а сомнамбулизм – это, как известно, хождение во сне. Для чего он нам нужен? Потому что он открывает такую способность, как ревификация, то есть заново переживание эмоций очень сильное. в человеке усиливаются негативные эмоции, и дальше он начинает видеть события из прошлого под влиянием внушения, которые, где эта эмоция была. И задача – найти первую причину и устранить ее. Похоже это, условно говоря, на вот как из песчинки вырастает жемчужина. То есть ребенок, например, был маленький, а его родители оставили, и он подумал, что он в небезопасности. Ну, ничего страшного, как бы он на следующий день забыл. Ну, это такая маленькая трещинка. А потом на него накричали, а потом его побили, а потом его бросила девушка, а потом еще что-то произошло. Например, он попал на войну под обстрел, и уже это чувство, оно стало очень сильным. А потом оно, например, превратилось в фобию, и он уже боится выходить, например, на улицу.
Угу.
Соответственно, мы эту условно жемчужину раскручиваем в обратном направлении. Мы находим вот эту самую песчинку, угу, благодаря данному состоянию, и ее устраняем. Потому что первая причина, она всегда будет, там всегда будет маленький страх, когда человек может подумать, ребенок маленький, у него критического мышления практически нет. Он может подумать, что вот сейчас там, да, там меня оставят, я здесь умру с голоду. Мы находим эту ситуацию, решаем ее, и вся эта цепочка, она...
А как это определяется? Вот, точно ли вы нашли то, что надо? Точно
по
ли?
Результатам. Точно. То есть, во-первых, есть ряд критериев, которые, в связи с которыми можно примерно понять, угу, нашла это первый инцидент или нет. А дальше результат, если фобия прошла, ну, значит нашли.
А процесс лечения на что похож? Просто разговоры? Ну, как вы его лечите?
Во-первых, человек погружается в правильное состояние. Угу. Да? Дальше, угу, у него усиливается то чувство некое, и дальше, потому что только усиленное чувство можно найти. Дальше, угу, он начинает переживая это чувство, вспоминать моменты прошлого, и дальше уже с этим ведется работа. То есть это взаимный диалог, угу, да, потому что, опять же, человек полностью осознает, что с ним происходит, человек все прекрасно помнит, и, угу, без диалога с ним, в принципе, невозможно понять, нельзя наложить на него руку, сказать, что с ним все хорошо, и он встанет, и, значит, пойдет довольный и счастливый.
Есть замечательный сериал «Семья Сопрано», где итальянский бандит в Америке ходит к психотерапевту, ну или к психологу, я не знаю там название.
Психоаналитику.
Психоаналитику, да. И где вот его тоже там терзают панические атаки. Я его когда-то переводил. Это было давно, там, то есть начало 2000-х, я его переводил как «приступы страха». А потом оказалось, что в нашей традиции это тоже называется «панические атаки». Очень странное название. Ну, вот они там копают, так сказать, на протяжении всего сериала. Но докопаться так и не смогли. Я понимаю, что это иначе сюжет не построить.
А там это вопрос метода. Если человека разговаривать с ним и пытаться просить его вспомнить, человек первую причину все равно не будет помнить. Первую причину они лежат до 3 лет. В нормальном состоянии сознания единственное, что можно сделать, это человеку внушить, сказать, слушай, ну, на мой взгляд, вот, угу, тут похоже. Наверное, тебя где-то там в детстве слегка насиловали. Угу. И если много с ним об этом разговаривать, а он вам доверяет как специалисту, а значит, что уровень критического мышления у него уже понижен, угу, то он может принять это внушение. И в Америке в свое время в связи с этим было огромное количество исков на родителей в связи с тем, что люди от такой методики повспоминали, как их периодически
насиловали.
Да. Насиловали. Поэтому, да, действительно, это можно делать годами, ну, общаться с человеком, пытаться, ну, давай еще повспоминаем. А вот это, мне кажется, интерпретировать его воспоминания, интерпретировать его сны. Хотя, ну, гипноза это не имеет никакого отношения. Более того, после нахождения первой причины важно избавить человека от обиды, потому что если, например, его оставили родители, ребенок на них обидится. Угу. Важно человека избавить. Это взрослому человеку кажется, что это ерунда, а маленькому ребенку, которому кажется, что его сейчас умрет, это совершенно кажется не ерундой. И для того, чтобы еще понизить уровень внутреннего напряжения, внутреннего стресса, важно, чтобы обида прошла. Делается это тоже определенным образом, но главное здесь что? То, что работается не только с одним каким-то событием, но выписывается вообще весь список обид, на что человек обижен на человека. И критерием того, что... что обиды нет, он в конце человеку зачитывается, что вот здесь он, значит, меня обозвал, здесь не уделял внимания, здесь не любил, здесь отослал, здесь заставил. Если человек говорит, мне вообще все равно, как бы ничего в стиле не дергает, и я сам уже воспринимаю это нормально, то значит, это значит, что работа с обидой завершена, и дальше не имеет смысла. В то время как некоторых, например, когда я учился у наших специалистов, это выглядело так. Обиделся где-то, а вот где оно в теле, какого цвета, размера, формы, ну, похоже на какую-то... Ну, вытащи из себя эту, например, жабу и заполни это место хорошим. Стало легче? Да, все нормально, свободен, как бы стало же легче. Есть люди, которые тогда у них ставка была $300 в час. Говорит, ну, я чуть-чуть там почистил взаимоотношения, ну, там 4 часа, как бы там, да, обиды повытаскивали, все нормально. Ну, главное, что критерий. Стало легче? Ну, конечно, легче станет. Потому что если делаешь что-то, как тебе кажется, или как тебе скажут, важное, и что вроде бы как бы должно работать, ну, естественно, легче станет. Когда нет четкого критерия, тебе все это не зачитывают, то так можно тоже достаточно долго работать.
Ну, в этом, видимо, и суть подобных мероприятий у ряда граждан, поскольку они деньги зарабатывают. Про себя немедленно могу вспомнить. Меня в детстве очень сильно обижали. И я неоднократно порывался уйти от обиды из дома. Вот, все вообще бросить так, вот мне там плохо было. Но что-то как-то я не вижу, чтобы на мне это отразилось. Это на всех отражается или не на всех? Или это ведет к неким вещам, которые для тебя самого не очевидны?
Я-то работаю с людьми, которые ко мне приходят, то есть на которых это отражается точно.
Тогда с другой стороны вопрос. То есть это, по всей видимости, как я понимаю, подобные события, вот назовем это психической травмой. Это правильно, неправильно? Психическая травма ведет к тому, что в голове начинают плодиться тараканы. Но кто-то тараканами управлять может, а кем-то, наоборот, управляют тараканы.
Здесь еще тоже вопрос зависит от интенсивности психической травмы, ну и, собственно, от индивидуальности человека там, да. То есть, например, какой-то уровень травматичности, например, вы можете выдержать, и последствий не будет. А если, грубо говоря, этот уровень травмы подкрутить, добавить побольше побоев, побольше издевательств, почаще их сделать, то они начнут сказываться. Как у меня был клиент, он, значит, подрался на улице, пришел домой, а мама с криками, с матерными криками разбила ему нос, потому что не следует драться на улице, поэтому сломала нос ребенку. Ну вот, нетрудно представить человека после общения с такой... А это же продолжалось... Не то, что побои продолжались, ну, примерно понятно, какая это мама. Вот человек с ней прожил, соответственно, все детство. Как у него жизнь потом сложилась.
Это вообще опасный момент и, по-моему, предмет бесконечных обсуждений. То есть, воспитание детей, на мой взгляд, если мы про школу говорим и даже детский сад, то там люди сначала получают профильное образование, где объясняют, что с детьми делать, как они на что реагируют, что ты должен как, что в ответ. А детей рожают-то все подряд, в том числе, не побоюсь такого слова, дебилы полные. И эти дебилы потом их в кавычках воспитывают, выращивая себе подобных. Это змея, кусающая себя за хвост, и никакого выхода из этого нет. Потому что у вас не образов... у вас даже мозга нет элементарного. Хватает только на то, чтобы этих самых детей зачать и родить. Что с ними дальше делать, не понимают. Как это забороть? Я даже не знаю. А вот у меня по ходу сразу другой вопрос. Вот я служил в армии. В армии бывает лютая дедовщина, в рамках которой тебя, ну, либо там слегка угнетают, заставляя выполнять работы, которые старослужащие выполнять не хотят, либо тебя уже серьезно заставляют выполнять работы тяжелые, и при этом еще и бьют постоянно. При этом возникает такой специфический эффект. То есть, когда тебя все время бьют, ты как это, я не знаю, как в батискафе получаешься, когда вот вокруг что-то уже непонятное, а ты вот такой, не знаю даже, как словами объяснить. Но эффектом от этого, то есть, как я это вижу, то есть, когда всех вокруг там бьют, они, как правило, катастрофически тупеют. Вот катастрофически просто тупеют, такие в овец превращаются, там, безответных, что реагируют, ну, как животное, вроде, палкой его тычут, оно вот реагирует. А мне это немедленно напомнило небезызвестный Шаолиньский монастырь, где тебя точно так же бьют постоянно, заставляют работать, и в рамках этого у тебя куется железный характер, когда ты все это там выдержал, и в итоге ты там как молодец там из живой и мертвой воды выпрыгиваешь, и вот ты вот уже вот такой. Но в Шаолиньском монастыре ситуация неправильная, потому что туда идут по своей воле, и побои переносят по своей воле. А в армии ситуация правильная, потому что тебя как морковку выдернули откуда-то, закинули туда, и непонятно, что делать. Почему?
Начнем по порядку.
Граждане не выходят оттуда удалыми, так сказать, молодцами, а вываливают оттуда с ворой унылых овец, у которых душевная травма на всю оставшуюся жизнь.
Начнем по порядку. Во-первых, то, что как в батискафе, это называется такая защитная реакция, диссоциация. Когда человек, чтобы не переживать все это, он начинает как бы отстраняться и смотреть со стороны. Люди, которые живут постоянно в повышенном стрессе, они начинают представлять, что это фильм некий им снится, чтобы не чувствовать всего этого.
А вот у меня с детства такое. Я вот на все окружающее, как личность поделена напополам. Один я есть такой вот переживающий, вот я за все переживаю, волнуюсь, плачу, смеюсь. А другой вообще ни на что не реагирует. Он смотрит таким холодным, циничным глазом, никаких эмоций не испытывая, вообще ни от чего, абсолютно, вот, никак, и все время взвешивает, правильно, неправильно, полезно, больше про полезно, не полезно, и какую пользу из этого можно извлечь. Сколько я себя помню, а помню я себя с тех пор, как я стою в детской кровати, у меня там сетка была такая из веревок, вот я за нее держусь, они такие с узелками, я еще ходить не умел. Оттуда я себя помню, я всегда такой был. Это психическое заболевание или нет?
Дмитрий Юрьевич, можно сначала про армию?
Так-так.
Вопрос про армию, он был то, что почему люди не выходят оттуда какими? Закаленными? Или не выходят закаленными?
Во-первых, они не могут это воспринять как испытание, скажем так, для себя. Они это воспринимают только как унижение, душевную травму, и вот все это плохо.
Во-первых, постоянные побои, они рождают своего рода выученную беспомощность. То есть, ты что ни делай, тебя будут бить, и повлиять ты на это ничего не можешь. Состояние, когда ты ни на что не можешь повлиять, это... То есть, если собаку бить током каждый раз, когда она пытается выйти из клетки и потом открыть клетку, она уже не будет пытаться выйти. Она не... Воля от этого у нее не закалилась. У нее это воспитало в ней эту выученную беспомощность. То есть, да, в этом состоянии она будет, боясь побоев, как робот, делать то, что от нее хотят. Но закаление воли от этого не происходит. То есть, с точки зрения армии, солдат, он что должен делать? Он должен делать то, что ему говорят. С точки зрения армии, наверное, это правильно. Ему сказали...
Сам служил.
Нет.
Задача солдата – убивать других солдат. Это главное, что он должен делать. Естественно, в соответствии
выполняя
с приказами.
Приказы.
А как же? По-другому нельзя массами людей руководить. Я другое скажу. Пока тебя бьют, ты, с одной стороны, можешь рыдать в углу, а можешь вынашивать планы мести, которые ты потом реализуешь. И эта самая месть, которая внутри тебя живет и зреет, она точно такая же. Она холодная, злая и, в общем-то, никто не уйдет обиженный. В итоге я подожду. Я подожду. Сейчас твоя воля, да, ты меня бьешь. Я подожду. Потом я тебя найду. И это вот лично мне поможет продержаться, ну, сколько надо.
Это хорошо, если так. Потому что мы знаем ситуации, когда люди с холодной местью не так долго терпели и расстреливали сослуживцев.
Такое было регулярно. Резали, бошки рубили топорами. Там. Да, бывает. Ну, не надо перегибать. виноваты те, кто их мучил, а не эти люди.
Конечно.
Ну, я про то, что, во всяком случае, хотя бы даже сами мысли о мести, о том, что ты можешь сделать в ответ, они тебе помогают держаться, а не отсекать вообще все от себя. Я ничего не вижу, ничего не слышу. Оставьте меня в покое. Нет? В этом направлении не надо думать, когда тебя со всех сторон бьют, как себя поддерживать.
Здесь люди, они тоже будут смотреть индивидуально. Один человек, который будет более умный и будет адаптироваться к ситуации, он те чувства, которые он будет чувствовать, будет использовать для того, чтобы хоть как-то улучшить свое местоположение, свою ситуацию, ну, например, как вы только что сказали. Другой, он наоборот будет вместо этой холодной мести, например, будет возникать просто... Может не возникать желание. Даже если будет возникать желание отомстить, он не будет ее использовать как некий ресурс, который поможет ему продержаться до конца и пройти. Это уже адаптивность каждого человека. Лучше адаптироваться. И даже те чувства, которые неприятные, использовать себе во благо. Ну да, несомненно, это так. Да.
Продолжим.
Про гипноз.
Про армию разобрались?
Про армию разобрались.
А про холодный глаз в голове?
Про холодный глаз. Наличие критического мышления, оно как раз подразумевает, когда человек взвешенно в отрыве от эмоций, взвешивает, сравнивает убеждения, простраивает логические связи, как, что, почему, как сделать, чтобы этого не было. А это отлично. С другой стороны, есть люди, которые наоборот живут только эмоциями. Они не могут ничего поменять в своем поведении, потому что они как собачки там, да, у них там показали им кусок мяса, и тут же желудочный сок начал течь. То же самое и в жизни у них происходит. Вместо того, чтобы подумать, почему какие-то ситуации происходят, как их поменять, они, значит, как зомби идут в одном направлении, особо не думая. Наличие критического мышления, оно исключительно полезно в жизни, ну, что, собственно, на примере вашей жизни, я думаю, очевидно. Поэтому это здорово и полезно.
А научить этому можно?
Научиться этому можно. Человек, если он не хочет этому учиться, он, ну, это видно по окружающим людям. Угу. Человек, который есть зачатки этого, есть желание на это, он будет учиться. А есть люди, которые как жили эмоциями, они так и будут жить эмоциями. Зачем им вообще думать? Зачем вообще думать, когда есть, например, люди, которые уже все объяснили? Есть такие люди, категория людей, с ним начинаешь общаться, они говорят, это не так, это не то, а вот это надо вот так. То есть, они даже не успели понять ситуацию, разобраться. Им сразу все понятно. Зачем вообще? Тут это же легко. Ну да, могли бы они научиться, ну, в теории, да, могли бы, хотели бы, нет. Я думаю, если бы они хотели бы, то за 25-30 лет жизни можно эти вещи развивать.
Вернемся к нашему гипнозу.
Хорошо. Конечно, относительно регрессии, что еще хотелось бы сказать, что помимо того, регрессивный в наше настоящее время, к сожалению, под регрессивной терапией, гипнотерапией подразумевает несколько другое. Подразумевает путешествие в прошлые жизни. Вот есть такой в Америке Майкл Ньютон, он, значит, за это радеет. Говорит о том, что все проблемы, они вообще из прошлой жизни. Давайте вы закроете глаза и представите свою прошлую жизнь, и мы сейчас там что-нибудь покопаемся.
Ну, в принципе, то есть не просто в детство, а вообще в прошлую жизнь.
Да, в принципе, я не вижу причин, почему тогда бы не искать причин там, в параллельных реальностях, там, в будущих, например, жизнях. И можно тоже создать теорию, что все проблемы, они еще из будущей жизни, а время, оно вот так вот, какое-нибудь там завернутое. Mm-hmm. Там, да. Для того, чтобы увидеть свою прошлую жизнь, нужно сделать очень простое, закрыть глаза и увидеть ее. Зачем за это идти к специалистам? То есть фантазировать все научились еще в детстве. Зачем за это идти к людям, платить им за это деньги? Ну, вообще непонятно.
Я ходил на такие курсы. Ага. Меня учили на экстрасенса, и в рамках обучения на экстрасенса там как раз погружали в прошлые жизни. Ага. Меня тогда очень сильно удивило, что все погруженные в Древний Египет, там, средневековую Британию, Францию, Италию, Возрождение, еще чего, особенно хорошо у девочек получается, да. Они все почему-то говорили по-русски, чем немало меня удивили. Из прошлой жизни он должен был говорить по-древнеегипетски, итальянски, английски, нет. Все по-русски.
Более того, на этих курсах будет огромное количество Нефертити, царей Соломонов и прочих выдающихся личностей.
Ну, как в дурдоме Наполеона.
Да. То есть, никто не уходит туда и не становится там каким-нибудь рабом. Там все там хруст французской булки далее. Там,
сплошная аристократия.
Конечно, там такого вообще в принципе не может быть. Ну, да. И, собственно, это дискредитирует весь метод гипнотерапии, который действительно позволяет решать и как эмоциональные проблемы, так и проблемы физического плана, соматические, вызванные эмоциональными проблемами. Например, панические атаки, они характеризуются не только резким уровнем тревоги, страхом, что человек помрет или сойдет с ума, но также они характеризуются повышенным потоотделением, сердцебиением, у кого-то может быть рвота даже наступать и так далее, и ряд других симптомов. Но работая, устраняя эмоциональные проблемы, соответственно, и физическое, и телесные симптомы уходят, что, опять же, не значит, что все болезни, они исключительно от ума, что если у тебя болит...
И только триппер от удовольствия.
Да, и что если у тебя болит сердце, значит, нужно открыть книжку, где написано, что сердце – это, например, обиды от отца на отца. И, значит, есть такие книжки, они из разряда литературы «Помоги себе сам».
Я когда-то, когда на службе, ездил на службу, пользовался общественным транспортом тогда регулярно, я очень любил разглядывать граждан в метро. То есть, вот пытаясь определить по выражению лица, что они читают, безошибочно определял две разновидности, читающих газету «Аномалия» и какой-нибудь 28-й том «Тарзана». То есть, там вот дебил просто, я не знаю, не может человек скрыть в себе. Извините, перебил.
Да, ну, собственно, с прошлыми жизнями мы разобрались. Так что желающие туда погружаться, закрывайте глаза и погружайтесь. Можете, если вы вдруг прогрузитесь в более глубокий уровень, ставя гипноза при этом, то вот то, что картинки, которые будут видеть, они могут казаться реальными, может, более яркими. Ну, толку от этого не будет никакого. Более того, в принципе, многие люди спрашивают, а как вот что сделать с собой, какие психотехнологии применить, чтобы самостоятельно разрешить свои проблемы.
Я бы подвел черту. То есть погружение в прошлые жизни – это специфическая особенность шарлатанства, на которой зарабатывают неплохие деньги.
Да.
Так. Хорошо. А то не все поймут, я боюсь.
Да. Сарказм, да, ирония. Хорошо.
Про самостоятельность, да, самостоятельно решить.
Многие люди спрашивают, как самостоятельно решить. Практически никак. Разве что есть метод наблюдения, вот, негативные эмоции. Когда ты наблюдаешь, постепенно растождествляешься с этим. И тогда, если у тебя достаточный уровень времени, самодисциплины, концентрации, и, опять же, еще раз времени, тогда, да, некоторые вещи можно, наблюдая в себе, как минимум понизить интенсивность. Но требует это, на самом деле, специфического образа жизни, когда ты можешь этому посвящать очень много времени и этим заниматься изо дня в день.
Меня когда-то учили, что как только меня посещает отрицательная эмоция, для меня это обозначает вот... Как только я впадаю в бешенство, а впадаю я в него практически как берсеркер в течение, там, я не знаю, доли секунды. Только что я был веселый и радостный, а тут я могу уже кому-нибудь голову отгрызть. Что как только с тобой такое случается, ты немедленно должен записать это в секретный блокнотик. И на протяжении дня я все время записывал, когда и от чего я впал в неистовство. Потом над этим рекомендовалось думать, что привело к этому. А дальше рекомендовалось думать, что в таких обстоятельствах надо делать, руководствуясь все тем же холодным разумом. Да. Ну и когда это, я не знаю, там рефлексия, как это правильно называется. То есть, когда ты постоянно это обдумываешь, и вот здесь вот так, вот тут вот так, вот тут вот так, в конце концов, в жизни в твоей не так много ситуаций вообще, вот разнообразие не настолько велико, толкнули в транспорте, нахамил продавец там какой-то, еще чего-то, то есть этого очень и очень мало, и когда у тебя эти шаблоны отработаны, то бесспорно жить становится очень сильно легче. То есть, когда вот у тебя оно все прогнозируемое, понятное, ты нигде не срываешься. В общем, когда ты это доводишь до 2 психических припадков в день, это уже очень и очень хорошо. Но полностью соглашусь, что это требует, первое, оно же главное, безумного интереса к подобным вещам, чтобы ты это все фиксировал, потом про это думал, там, решал что-то не для всех. Вот. Совсем не для всех.
Да, это большой уровень самодисциплины. И гнев возникает как реакция на то, что восприятие на то, что по отношению ко мне поступили несправедливо. И здесь 2 выхода. Либо восстановить справедливость, ну, тогда придется, если человек очень часто гневается, тогда придется тоже специфический образ жизни вести. Ну, то есть, там вышел на остановку, подрался.
Да.
Там, да, там наступили на ногу, наступи в ответ, там. Либо восстановить справедливость, либо простить человека, потому что иначе никак. Вот в американской банке, когда в Америке банки понимают, что они больше заплатят за то, чтобы с должника стащить денег, они ему
прощают.
А зачем им это? То же самое и здесь. Если нужно, во-первых, убедиться, а несправедливо ли тебе поступили в такой ситуации. Может быть, ты сам только что 5 раз наступил на ноги, а тут тебе 1 раз. И тогда некоторым людям, например, это помогает, у них перещелкивает, а нет здесь никакой несправедливости. Я только что 3 раза подрезал людей, а тут меня подрезали.
Только сегодня смотрел ролик. Едет велосипедист, на груди висит камера, ну, там руль, руки впереди, ноги крутятся. По встречной едет автомобиль Honda и поворачивает перед велосипедистом. Велосипедист бьется в бок машины башкой в шлеме. Разбивает стекло, падает. Велосипед погнул, стекло разбил, выпрыгивает водитель из Honda. Говорит, ты что, обалдел, что ли? Ты что, не видишь, я еду? Говорит, я же это тоже еду. По тротуару ездить должен, говорит ему водитель Хонды. Вообще обалдел. Говорит, какой тротуар? Я транспортное средство. Какое ты транспортное средство? Ты велосипед. Тротуар. Мы с детства на велосипедах по тротуару ездим. Ты должен ездить там. Плати за стекло. Вот. Я даже не знаю. Наша любимая это. Был бы у всех короткоствол. Все сложилось бы иначе. Я вот давно мечтаю, чтобы у всех был короткоствол, чтобы понаблюдать кровавую жатву.
Здесь с уровнем, таким уровнем культуры, когда если я, например, автомобилист, сразу там пешеходы, их можно давить. Там, да, если
нужно?
Нужно, да, обязательно. То есть, с таким, помните, там, «Брат 2», когда он садится к этому таксисту, ну, дебилы. Ну,
были же да. Люди как люди.
Да, да, да. А эти еще тут. Ну, с подобным отношением у людей к людям, конечно, самое лучшее, что можно сделать, это раздать короткоствол, чтобы...
Хотя бы сабли или топоры, я не знаю,
да.
И за это не наказывать.
Да.
А вот методы, так сказать, погружения в гипнотическое состояние. То есть, раньше, когда были Бехтеревы и прочие там... блестящий предмет на цепочке, чтобы оно там качалось, а ты там на него смотришь и погружаешься, так сказать, в транс. А тебе монотонно там что-то вещают еще, ну, то есть, как это, загружают каналы восприятия, как в церкви. Угу. Ты пришел, там все красивое, разрисовано, поют прекрасно, пахнет ладаном там вообще, вот у тебя на все, так сказать, попало, и ты уже так погрузился. То есть, когда-то были такие традиционные методы, а потом появился небезызвестный Милтон Эриксон и его друзья Гринбер и Бендлер, которые настрочили жуткое количество книжек, интересных и, с моей точки зрения, крайне полезных. Но в интернетах идут жестокие схватки, что это так называемое нейролингвистическое программирование, оно же НЛП, не может такого быть. И именно из-за того, что там есть слово «программирование», то есть люди это понимают как вот то, что говорил изначально, что невозможно человека запрограммировать и заставить что-то делать, а они это воспринимают как именно, что НЛП утверждает, что возможно запрограммировать и заставить. Что там такое происходит?
Во-первых, стоит сказать то, что когда люди идут на курсы НЛП, они считают, что они научатся манипулировать мастерски, да. И все будут как по мгновению волшебной палочки
делать то,
что их хотят. Ну, на деле оказывается немного иначе. То есть, какая-то как НЛП, как психотерапия, как метод психотерапевтический, я лично к нему отношусь достаточно скептически. Потому что, например, взять аналог регрессии, реимпринтинг. Реимпринтинг я называю кастрированной возрастной регрессией. Они убрали оттуда сомнамбулизм, соответственно, человек оттуда. За что убрали? Я сначала думал, что они просто велосипед сделали с квадратными колесами. А потом оказалось, что они даже не знали, что есть такое, просто изобрели его с квадратными колесами и убрали сомнамбулизм. Человек переживания нет, он до корня проблемы, до первой причины докопаться не может. Техника реимпринтинга подразумевается, что человек есть проблема какая-то, например, что-то тревожит, расстался с девушкой, например, а он такой представляет себе линию жизни, вот здесь точка настоящего, там точка рождения, и он либо смотрит со стороны, ну вот где-то вот там вот в районе 5 класса на меня наругалась там преподавательница или вот там девочка из параллельного класса меня бросила. И дальше меняет это воспоминание. Девочка не бросила, она, значит, отдалась ему в вестибюле в рекреации там, школы, например. И, значит, все у него теперь прекрасно, проблема решена. То есть, сомнамбулизма нет, первопричину найти невозможно. Соответственно, максимум, что можно вспомнить, это психотравму, то есть, последствия первопричины. Если она действительно вспомнится, человек ее не выдумает, то в случае повторения какой-то стрессовой ситуации у него начнет все возвращаться, потому что, опять же, если представить, как корень отрубил стебель психотравмы, там, да, ну, там другой вырос. Это если мы берем психотерапевтический аспект, одну из техник, которая там, да, условно сходна с регрессией. Если брать НЛП как методы там, скрытого какого-то воздействия, ну, чему там учат, если посмотреть? Там учат подстраиваться, то есть входить в доверие к людям, а можно сказать, что лицемерить, а можно сказать, что становиться хамелеонами. Насколько это эффективно? Если человек, он профессионально этим занимается, он, я знаю людей, которые профессионально этим занимаются, и они там их там засылают, там, например, там агенты, фирмы, чтобы они там что-то там разрушали, там воровали, вот всяких таких вещах. Но это люди, которые единицы, они этим посвящают всю жизнь, они фанатики, и они нормально с тобой не разговаривают, они вот сидят вот так, и постоянно нужно подстроиться, а что бы сейчас такое сказать?
Отзеркалить.
Ну, даже не обязательно там так примитивно, но у них все общение, оно сводится исключительно к тому, чтобы а как так? Вот подстроиться, чтобы такое сказать, чтобы вызвать человека доверие, а чтобы вот не сказать, и вот, например, будет с вами общаться, будет говорить, что да, я вот вообще, например, Дмитрий Юрьевич, разделяю ваши идеи.
А потом у меня сразу вызовет подозрение.
А потом так, а с другой стороны, мне а будет с кем другим общаться, а мне нравится спутник Погром, например, и как бы, ну, да человек хамелеон. Дает ли НЛП какое-то вот такое огромное преимущество? На мой взгляд, некоторые полезные вещи там есть, но такого, зачем люди туда идут, умение вот так манипулировать, там, зомбировать, тем более, ну, мы уже разобрали, что этого нет. Этого нету там. Но Проблема еще в другом заключается. Зачастую туда идут люди, которым нужна как раз терапия. Например, человек, который общается с людьми нормально, он и так примерно понимает, как общаться. Ничего ему не нужно создавать доверительных отношений, учиться создавать доверительные отношения. Он берет и общается нормально. А человек, который наполнен фобиями, он весь зажат, он вот так вот весь не может нормально сказать ни слова, а ему говорят, что, слушай, мы сейчас тебя научим стратегии, например, как знакомиться с девушками. А он подходит весь такой искореженный от одного вида девушки и начинает с ними знакомиться, используя, например, стратегию там какую-то эффективную. Ну, так при чем здесь это? Это нужно, наоборот, свои эмоции, чувства избавляться от внутреннего напряжения, от стресса, чтобы когда ты видишь, например, девушку, чтобы ты чувствовал себя нормально, а тебя не корежило всего, ну, тогда тебе и вот эти стратегии, то есть последовательности действий, они тебе не нужны будут. Ты несколько раз подойдешь, сам их изобретешь, которые тебе будут.
Это, кстати, вот, извиняюсь, перебью, самый положительный момент в курсах, где пикапу обучают, где тебе сразу сообщают, иди вон на Невский, там на углу у 100 девчонок, спроси телефоны. Ну, первые 10 со скрипом, естественно. 30 уже гораздо бодрее, 50 совсем хорошо, а дальше никаких эмоций вообще не испытываешь. Ну, пошлют и пошлют. Даст телефон, значит, даст весь возможность, так сказать, куда расти.
К сожалению, у нас...
Это раз, да. А во-вторых, вот моя из собственного, так сказать, опыта, что все вот эти находки, в кавычках, этого самого НЛП, как там подстраиваться, что говорит, все это есть в методичках НКВД 30-х годов. Никаких открытий там совершенно не было. Это просто вот изобретение велосипеда при полном незнании, что он уже изобретен.
Ну, справедливости ради следует сказать, что НЛП, они о чем говорят? Что вот есть какое-то мастерство, человек что-то умеет, и мы можем смоделировать. То есть, они не говорят, что они что-то новое изобретают. Они, грубо говоря, посмотрели на 10 человек, которые вот умеют, не знаю, например, методичек НКВД, у них это получается, и они, значит, поняли, как у них это получается. То есть, они не говорят, что они что-то изобретают, но они говорят, что мы можем сделать модель и ее встроить другому человеку, что он без 10-летнего опыта вот этого...
Местами работает, замечу.
Местами, да. Касаемо вот этого человека, который там 100 раз подойдет, на 100-й раз, да. Ну, на следующий день, уверяю, он как-то, у него фобия вот эта, которая у него была, они никуда не денутся. Еще будет хорошо, если они у него еще и не усилятся. Потому что это тоже зависит от внутреннего... Для него это может быть наоборот. Если у него уже уровень тревожности высокий, для него подойти к 5 будет настолько травматичным, что он потом к 6 не подойдет.
И такое тоже бывает.
Если у него это на уровне поведения, то есть там особо ничего не было, он просто даже и не знал, что можно так сделать, тогда да. А если, как в том примере, когда я говорил, когда человека всего зажимает, тогда, ну да, может быть, даже он к 100 подойдет, но на следующий день у него начнется все заново, потому что чувства эти, они никуда не денутся, потому что за каждым чувством там будет стоять цепочка травматических событий.
Согласен. Это у китайцев на эту тему есть хорошая поговорка, присказка. Занимающихся как... шерсти на корове, достигших как рогов. Вот, никто же не рассказывает про тех, кто там отходил месяц-два, и что с ним дальше было, сколько, как у тебя с девками-то стало получаться,
да,
все
конечно.
Значительно лучше, это же так нельзя. Наш любимый пример, как про таблетки, когда изобрели какой-нибудь условный аспирин, да, набирают 100 человек с похожим диагнозом, начинают всем давать аспирин, 80 человекам полегчало, 10 полегчало, но не очень. 5 стало резко хуже, а 5 умерло. Угу. Никто вам не будет рассказывать про то, что 5 умерло. Вам скажут, что есть случаи индивидуальной непереносимости. Но в целом аспирин хороший. Ну, в целом, да. Никто не спорит. В целом хороший, да. Но так нельзя. Это не научный подход. И вообще. Оно, в моем понимании, возможно, я не прав, но все обучение всегда строится по единой схеме. Сначала тебе дают знания. Так сказать, получив знания, ты развиваешь умения, и из этих умений образуются навыки, которые, то есть, когда ты эти знания и умения применяешь неосознанно.
Бессознательная компетенция.
Да. Если, ну и что, ну ты прочитал книжку, ну, прекрасно, ты узнал о том, что это вот есть. Руками ты, там, ногами, языком ничего делать не стал. Знание, оно в тебе так и умерло благополучно. Умений ты не развил. До навыков ты это не довел. А разговоры разговаривают, как правило, именно граждане, которые только читают книжки и дальше ничего не делают. Они оснащены безумными знаниями, во всем разбираются, все могут. Чушь.
К слову, про статистику, чем, кстати говоря, хороши советские книги про гипноз. Там, например, пишется, что, вот, например, вылечили то-то, то-то, прошло 5 лет, там рецидива нет, там в таких-то там, да, например, случаях. А здесь, например, откат.
Но это наука. Там так и должно быть. Исследовать надо, вести пациента, смотреть, что будет. Я, кстати, про Бехтерева немедленно вспомнил. Я тоже когда-то книжки читал Бехтерева. Там были замечательные примеры, что психотерапевтического, не знаю, как это правильно назвать, когда пациент приходит к врачу, он сдает пальтишко в гардероб, и гардеробщик участливо спрашивает: а вы к кому пришли? Я к доктору Соколову. Как вам повезло. Доктор Соколов – это вообще вот специалист такого класса, вы знаете, слепые прозревают, параличные бросаются в пляс. Вот я вот за вас рад, повезло вам, что вы к доктору Соколову. Дальше он идет, садится возле кабинета в очередь, там рядом специально обученный пациент, который немедленно начинает рассказывать, как, а у вас что, а вот мне было плохо, доктор Соколов поднял на ноги, вылечил туда-сюда, и в конце концов пациент заходит к Соколову окрыленный, он уже практически здоров получается. Доктор Соколов еще чуть-чуть подкручивает там, и вот человеку уже полегчало. Такие вещи, я не сомневаюсь, они работают, да.
Здесь как раз можем подойти тогда к определению гипноза, что в Штатах, например, принято два определения, что гипноз – это преодоление способности критически мыслить и установление, создание веры и состояние повышенной внушаемости.
Я бы им поверил. Они этим занимаются на профессиональной основе.
Можно посмотреть на Украину.
Наведениями, внушениями. Да, вот в одночасье рехнувшаяся Украина, вот как раз результат.
Там... Я помню, как раз в то время сбили лайнер, когда я там был. И, значит, смотрю, там, открываю там детские игрушки на фоне осколков самолета. И там понятно, что там, да, что да, Россия там сбила, там, ну, как всегда. Детские игрушки на фоне самолета – это о чем? Это преодоление способности критически мыслить. Ты смотришь, ты испытываешь эмоцию. Как только ты испытываешь эмоцию, ты на некоторое время становишься, условно говоря, уязвим. Не то, что тебе то, что ты скажешь, тебе ты это сделаешь. Нет, но ты в этот момент не думаешь и не анализируешь, и тут же читаешь красными большими буквами, что вот там, да, там про русские, значит, там сепаратисты сбили то и то. Это то же самое в рекламе, там, да, используется.
Этим у нас на протяжении всей перестройки занимался телеканал НТВ. Здесь могла быть ваша реклама. Телеканал НТВ всегда показывал коммунистические митинги. Ну, это же маргиналы, дебилы, идиоты, там, которым своя страна дорога и память о предках. Вот митинг коммунистической партии, это значит, там старушки с отвисшими челюстями, вот с такими очками, там, знаешь, плюс 15, вот с такими линзами, там, дегенеративные перекошенные рожи. Рядом какая-то собака, что-то жрет, какой-то мусор с тротуара, здесь какой-то пьяный лежит, еще чего-то. То есть, вот полный набор образов, которые у вас формируют, кто такие коммунисты, что такое их коммунистическая партия, что вас ждет, и все это там сзади ерничая, там, похохатывая, типа, вот вам, пожалуйста, да. Если про что-то другое, так сказать, противоположное, там все наоборот, все при галстуках, все подтянутые, все красивые, то есть, население, оно даже не понимает, что с ним делают, что им показывают, зачем им показывают и что у них в результате в башке формируется. Есть же какие-то там сказки про общественное мнение, когда вот общественное мнение считает. Общественное мнение считает ровно то, что ему показывают по телевизору, потому что никакой другой информации оно не получает. Вот, соответственно, ну, такое и формируется.
Здесь, да, опять же, для этого нужно время, для этого нужны навыки, для этого нужно, чтобы человек был в этом заинтересован, чтобы он думал. А большинство людей, они приходят с работы, им не до этого. Они приходят уже в состоянии пониженной способности критически мыслить, когда и, собственно, а если они критически не мыслят, значит, повышенная вероятность, что то, что они увидят, они в это поверят. Что да. такое внушение? Это когда ты принимаешь что-то на веру. Ну, опять же, никакой магии. Ну, если ты уставший, это повышает уровень внушаемости. А если это повторяется, то это повышается многократно. А если это воздействует на какую-то эмоциональную сторону, то есть, например, тебе показывают какую-то несправедливость по отношению к тебе, ну, там, как, например, с теми же самыми украинцами, ну, отлично, значит, это еще больше рождает гнева, праведного негодования и еще больше усиливает убеждения, которые насаживаются. А когда убеждение, оно насажено, человек начинает его защищать. Но он уже дальше, даже у него даже уже критическое мышление, у него будет работать с целью защитить свое убеждение, а не разобрать его, разобрать, кто он, как, откуда оно у меня, кто мне его сказал, с какой целью, как это делалось. Люди, они очень, к сожалению, так не думают. Но, опять же, это не то чтобы их вина. Во-первых, этому не учат, во-вторых, люди работают, приходят уставшие, когда смотрят телевизор. Ну, и в-третьих, тоже далеко не всем это нужно. И поэтому получается так.
Ну, вернемся обратно. То есть, американская психологическая наука страшно сильна. Украина тому примером. Вот у них такое определение гипноза.
И ну, это было относительно вашего примера, что пришел человек, ему сказали, что он идет к гению, он же не критически это вас, а что это гений, как, что такое вообще гениальность, а вот он гений в сравнении с кем, а какая у него, например, процент хороших случаев. Не, ему сказали гений, и он воспрял духом, поверил. Дальше в очереди это подтвердилось. То есть, совершенно он уже с другим настроем идет. И самое да. главное – это внушение. И то есть человек пропускает внушение, он пропускает это через критическое мышление. Ну, на самом деле, это и хорошо в данном случае, потому что внушения, которые идут тебе на благо, да, лучше да, пропускать, да. чем разрушать их самостоятельно.
Я причем замечу, что используется ровно та же техника, что у цыган, только в положительном ключе. Когда тебе не деньги из тебя выманивают, а наоборот пытаются тебе поправить здоровье.
Собственно, да. Как раз и на сеансе у гипнотерапевта нет смысла
отбиваться.
Аналитически мыслить и пытаться там сопротивляться, потому что ты же себе же хуже делаешь, ты же пришел для того, чтобы избавиться от своих проблем. Зачем тебе сопротивляться? Ну, опять же, человека невозможно погрузить без того, что нужно состояние, без сотрудничества с ним. Поэтому мы вначале рассказываем о том, что гипноз – это не страшное нечто там цыганское, потому что человек не будет выполнять твои инструкции, и на нужном состоянии он не погрузится. А если он не погрузится, то глубинные работы, как и в поисках первоначальных причин, тоже не получится. Ну, соответственно, смысла в этом нет. Относительно…
Я, извиняюсь, перебью. По ходу, так сказать, вспомнил про небезызвестные лагеря и НЛП. Оно там есть в определенных, так сказать, формах. Например, во время какой-нибудь ссоры, драмы, когда там один продвинутый уголовник, а другой там первоход какой-нибудь, которого пугают. И в ходе ссоры задается вопрос, тебе какой глаз первым выдавить, левый или правый? И гражданин Титаш, так называемый там выбор без выбора, да, гражданин впадает в ступор всегда. Вот, не бывает. Но в моем понимании, опять-таки, Гриндеров и Бендлеров там никто не читал. Это формулы, нащупанные, так сказать, жизнью, как тебя в разговоре ловко заводить. Поскольку там делать нечего, кроме как разговаривать, то приемы эти оттачиваются там годами, десятилетиями, передаются друг от друга. Оно вот такое ловкое.
Собственно, да. О том и речь, что я уже сказал, что они-то ничего нового не выдумали. Они начали
формализовали.
Понимать, да, структуру. Они вычленили структуру. Где-то это работает, может быть, полезно, действительно. Но то, как они говорят, когда это продают, что, понимаете, если человек успешен, мы сделаем из вас такого же успешного, вы сами себе сделаете такого успешного. Ну, мультимиллионер там один, Тони Робинс.
Да.
А кроме него все мастера NLP.
Я заметил, кстати, это еще и в технологиях продаж постоянно попадается. Меня когда-то учили на продавца. Тоже, там тоже такая фигня есть. Ну, давайте договоримся, когда вы к нам придете, там, в четверг или в пятницу. Не приду, а большинство людей не может сказать, пошел ты никуда, я вообще не пойду. Хотя есть и такие, их немного, но они есть. А когда придут, ну да, и отказаться как-то неудобно, и ты соглашаешься, получается, с тобой все равно манипулируют. То есть примитивно, ну да, манипулируют. Ну, все это может использоваться как во вред, так и во благо. Оно обоюдоострое. Можно и для хорошего использовать.
Естественно. Можно спросить человека, когда ему станет лучше, завтра или послезавтра. Другое дело, что эта техника, даже если назвать технику, она, на мой взгляд, не сильно эффективна. Если человеку нормально его погрузить и не хитрить, сказать «тебе будет лучше», то он примет это внушение и будет больше пользы, чем если пытаться как-то обходить его сознательные барьеры вот такими вот способами. А если ему отработать чувства, которые у него были там всю жизнь, то это вообще уже не понадобится.
Но... Я подозреваю, просто разные задачи стоят. У вас задача что-то исправить, а тут достигнуть какого-то сиюминутного результата встречи в четверг или в пятницу.
Да. Касаемо Милтона Эриксона и моделирования его, наверное, мало кто знает, что Милтон Эриксон, он...
Инвалид.
И не только.
Дальтоник. Там полный комплекс был.
Мало вообще кто знает, кто Милтон Эриксон, что был такой человек, он был врачом и психиатром, и что он изобрел так называемый эриксоновский гипноз, не директивный гипноз в противовес директивному, но каких-либо свидетельств реальной его работы, кроме того, что написали про него ученики, мы не знаем. Может быть, он действительно был настолько гениален, как они про него
не
пишут.
Не оставил никаких следов, да?
Может быть. Но когда приезжает его дочка, его спрашивают, а какими сверхспособностями обладал ваш папа? Ну, на полном серьезе люди спрашивают. То есть, пиар-машина вокруг него разнеслась невероятнейшим образом. Дальше сам считается, что вот люди вот в такой нормальный сомнамбулический транс, люди только 30% подвержены. А вот эриксоновскому гипнозу, я не знаю, откуда эта цифра, если честно, а эриксоновскому трансу какому-то особенному подвержено все население. Ну, транс он один, и там есть критерии свои, те же самые каталепсии, там галлюцинации, отрицательные галлюцинации и так далее. Нет какого-то уникального транса. Просто эриксоновский транс, он делается как? Человек закрывает глаза, и ему рассказываются... какие-то истории, возможно, он сосредотачивается на каких-то ощущениях.
Лягушек в принципе, да, сейчас мы тебя перекодируем.
Да. Но тестов, например, на глубину транса, глубоко, они не делаются.
Зачем? Фигня выяснится, зачем это надо.
И поэтому получается, что грузится действительно 100%, потому что ты не знаешь, грузится человек или нет. Ты же не знаешь, он просто закрыл глаза, может, вообще тебя не слушает, вообще не погрузился. Соответственно, так как тестов они не делают, то они и регрессии делать не могут. А так как, то есть, глубинную работу сделать они не... Точнее, с некоторыми людьми есть люди, действительно, 30%, которые сомнамбулы природные, они закрывают глаза и сразу погружаются очень глубоко. Я в разных моделях работал и с разными клиентами работал и работаю. И есть действительно люди, которые получали результат от терапии, в которых они не погружались, где их специально не погружали. ну, с ними начинаешь работать, а они сразу сами погружаются. То есть, они природные таланты, они природные сомнамбулы. Они закрывают глаза, у них полное критическое мышление тут же улетает. Они как с ними работать вот можно на раз-два. И вот, соответственно, в эриксоновском гипнозе этого нет. Потом глубинную работу они провести из-за этого не могут, и, соответственно, говорят, что подразумевается, что вот есть какая-то проблема, сейчас мы расскажем историю. Там, да, и твое бессознательное, оно настолько мудрое, что оно послушает эту историю, проблему решит.
А истории должны быть как матрешки вложены. Там,
да,
три штуки, одна в другую, а в середине там самый цимис, и вошло, вышло.
Насколько это вот работает, ну, можно походить туда.
Ни насколько не работает. То есть, это как обычно. Ну, как? Можно подвести ишака к воде, но пить его не заставит даже шайтан. Вещи странные. Я пока книжки читал, то есть и на курсы там на всякие ходил, я единственный вывод для себя сделал. Ну, не вывод, а, так сказать, наблюдение, что он очень наблюдательный был, этот самый Эриксон, отслеживая вот разнообразные реакции, там как ты там сидишь, как глазами шевелишь, там мимика лица, там движение пальцев, ну как там примитивные примеры, у вас какая коробка в автомобиле, и что эти, которые на ручке ездят, там чем-нибудь там дернет обязательно, что, дескать, вот видно. Но со своей стороны могу сказать, если ты допросами занят все рабочее время, и у тебя там эти граждане мелькают, ну да, это все возвращаясь к тому же знанию, умение, навык, да, ты все время на них смотришь, и тебе видно, врет он или не врет, потому что огромный опыт у тебя есть. А если ты книжки читаешь, ничего тебе не будет видно. Все эти там разучивания дурацких движений глаз, туда посмотрел, сюда посмотрел, и что? Дальше-то что?
Собственно, поэтому, если Милтон Эриксон действительно был так эффективен, как пишут про него его ученики, что вполне может быть, то можно сходить на семинары к его ученикам.
Труды-то остались от него, нет?
Остались, ну да. Но можно сходить на семинары к его ученикам и посмотреть, чему они учат, и попытаться это применить с живыми людьми, что никто не запрещает, и посмотреть тоже на свою эффективность. Вот, например, есть 10 человек с, например, канцерофобией, боятся заболеть раком, ну, посмотрите, сколько там метафор сработает, как там вообще чего получится и так далее. Я разговаривал с... разговаривал с Ларри Элманом, это сын Дэйва Элмана, это человек, который, опять же, у нас люди не знают, что помимо Милтона Эриксона был Дэйв Элман, человек, который создал на другой уровень, вывел директивный гипноз, который начал как раз активно работать с регрессиями, который начал, разработал методику погружения в сомнамбулизм, которая погружала не за много часов, как у его предшественников, и даже за много встреч, а за считанные минуты. То есть, он был инноватором. Вот я разговаривал с его, он, к сожалению, тоже умер, я разговаривал с его сыном, и как раз речь зашла про Милтона Эриксона, которого у нас, понятное дело, считают святым и обладающим сверхспособностями.
Ситх, фактически.
Да, да. Так оказалось, что Милтон Эриксон, он гнобил своего конкурента Дэйва Элмана, он откровенно про него лгал, говорил, что есть запись, где он говорит, что Дэйв Элман, он «He bullies people into hypnosis», то есть «bully» – это, как, я даже не знаю, как это перевести.
Насильно погружает.
Насильно, не то, что насильно погружает.
Загоняет.
Да, загоняет. Гипноз такой, он негодяй. Он, значит, запечатывает, значит, своих клиентов, чтобы они не могли никому... Ну, в общем, рассказывает много чего, что человек, знакомый с элмановским направлением, понимает, что это все ложь. Так вот, я у него спросил, а был ли Милтон Эриксон эффективен, и отгадайте, что он ответил. Он сказал, возможно, он был эффективен, но это не основано на его наблюдательности и на том, что, да, и на том, что он же в детстве отболел полиомиелитом, потерял способность, тогда наблюдал. Но не все люди прожили такую жизнь, не у всех были поставлены в такие условия. И он мог ей пользоваться, и, может быть, какими-то еще другими способностями, которые у него были. И он мог ими пользоваться для того, чтобы помогать людям. И если вот эти истории правдивы, как когда, значит, там пара была муж с женой, и они вот постоянно, у них был НРС, и он им сказал, вот вы специально писаетесь там в 7 вечера, они были там католики, и в это время молились, и им неудобно было. И, значит, они неделю так пописались и перестали. Если все даже все эти истории правдивы, то, к сожалению, ученики, они этого повторить не могут. Они не могут изобрести, заметить за человеком что-то, ну, например, чувство стыда повышенное, и использовать его, чтобы человеку помочь. А методики из разряда «делай А, Б, С, Д, и ты тогда получишь в таком-то, в таком-то количестве, в таких-то процентах ты получишь результат», ну, они и не разработаны. Можете походить на курсы. Для этого можно походить на курсы гипноза и, собственно, съездить к его ученикам. Не то, что съездить, они сами приезжают.
За деньги-то чего ж не приехать, да.
И, конечно.
Раз так востребовано, ну, это действительно предельно. По меня это в свое время очень сильно удивило, то есть... Мне человек не представляется роботом с набором кнопок на лбу, на который нажимаешь, и он будет делать это. Ну, может, такие есть, безусловно. Дураков среди нас хватает. Но в целом они очень разные. И, в общем-то, к каждому нужен индивидуальный подход. С этим срабатывает это, а с этим то, не знаю. Ну, а вот по ходу вспоминали церкви, как там. Все красиво, пахнет хорошо, поют замечательно. А, скажем так, это умышленно используется или нет?
Ну, за церкви мне тяжело сказать. Но давайте так разберем, чтобы никого не обижать, секты и психокульты.
Да, вот про культы.
Да, да. Как бы, все равно умный человек, он додумает, как оно устроено и каким образом происходит отъем денег у населения. Существует мнение, что... В разного рода сектах, например, тоже используется некая секретная, ну, опять же, НЛП, зомбирование, все то, про чем мы говорили, то есть того, чего нет. Но процесс внушения, он, в принципе, происходит во всей жизни, естественно, происходит и там. Как? Во-первых, нужно учитывать то, что люди туда приходят уже невротизированные. У них уровень стресса достаточно повышен. Жизнь чаще всего складывается не наилучшим образом. И когда человек пытается решить свои внутренние проблемы, он на них отвлекается, ему не для того, чтобы разбирать, кто там и что думает, не для того, чтобы мыслить критически и разбирать, сопоставлять какие-то факты. Во-первых, человек хочет получить некое облегчение. Соответственно, когда толпа таких людей собирается, они уже потенциально внушаемы, раз они туда пришли. Во-вторых, в силу входят другие факторы внушаемости, как то наличие толпы, как то наличие разного рода обрядов и прочего, наличие специфической музыки. Люди, когда стоят или сидят в определенной позе, они тоже думать становится тяжело. Плюс при этом они устают физически. Плюс они устают, если они слушают долго там лекцию, если это речь про психокульт или секты, неважно чего. То есть планка внушаемость, все, люди становятся все более и более внушаемые. Но опять же, это не значит, что если им скажут, все, идите туда и взрывайте метро, они тут же пойдут и взорвут. Все происходит постепенно. Сначала им подкидывается идея о том, что в разных, опять же, сектах по-разному, но в любом случае им будут подкидываться те идеи, которые будут выгодны. Для одной, например, то, что нужно жертвовать, ну, возьмем, например, загробную жизнь. Например, подкидываются идеи, что загробная жизнь существует. Ну, рассказывается об этом в историях. А так как это повторяется те или иными словами, рассказами, метафорами, люди, которые уже находятся в состоянии повышенной внушаемости, начинают в это верить. Как только это убеждение им насажено, оно установлено, они опять же начнут его защищать. Ну, раз есть загробная жизнь, значит, она есть хорошая или плохая.
Это меня, извините, всегда веселило, что если... разобраться со значением слов, то смерть – это логически. Это окончание жизни. Когда жизнь закончилась, наступила смерть. в связи с наступлением смерти жизнь закончилась. Есть ли жизнь после смерти? На мой взгляд, уже это вот само по себе шизофрении какой-то отдает. Вы вообще не хотите задумываться просто ни о чем. Извините, перебил.
Ну, верить людям никто ни во что не запрещает. И, в принципе, у нас же есть некая объективная реальность, а есть реальность внутренняя. Mm-hmm. И если человек будет верить, например, что пить мочу, оно полезно, он будет ее пить.
Троекратно упаренную.
Да, обязательно. А другой будет верить в том, что нужно отдавать деньги за определенные обряды. И благодаря этим обрядам у него будет хорошо после окончания жизни, mm-hmm. когда он будет жить.
Или наоборот, у кого-нибудь будет плохо.
Или наоборот.
У меня одна знакомая верующая постоянно своим врагам заказывала заупокойные молитвы, вписывала его где-то.
Боевое православие.
Очень, говорит, хорошо срабатывало, да.
Ну да, соответственно, дальше людям объясняют, за что и куда им нести деньги, или где им работать бесплатно, как это, по-моему, у свидетелей Иеговы, у них там огромное количество народу, работает бесплатно, чтобы выпускать журналы, чтобы его продавать, ну, чтобы те, кто сидят, стоят во главе, они за это получали деньги, у них же бесплатная рабочая сила, то есть люди, они не отдают квартиры, там, ничего такого не подписывают.
Бывает и отдают.
Ну, я имею в виду в данном конкретном случае. И считается, что вот человек, он становится таким зомбированным, ему сказали что-то. Нет, человеку внедряют определенные убеждения, и уже исходя из этих убеждений, он поступает тем или определенным образом. Например, вот была такая, до сих пор есть секта Александра Шевцова. Я в свое время, в 2010 году, жил и учился в Китае, и тогда начал впервые заниматься борьбой, потому что так получилось, что не нашел каких-то ударных видов. И тогда же начал ходить на сайт, который называется MMA-блог. И там помимо спортсмена, помимо всего прочего, постили еще помимо разного рода спортивных новостей, обсуждений, там были ссылки, называлась «Атака клоунов». И там, значит, был такой вот Александр Саныч, его звали, и он там махал рукой, и люди падали. Все это было смешно. Люди делали вид, что делают ему болевыми, он, значит, там делал движение, они тоже падали.
Бесконтактно, да?
Естественно.
Много таких роликов в сети, да.
Да, потом, значит, это было еще смешнее, и он там махал крестом.
Видел, да. Да, понял, да, про да, кого сейчас, видел, да.
И было еще смешнее. А потом оказалось, что появились другие ролики, где он мужчину бил палкой, сломал,
и это видел, да.
Сломал руки, женщину беременную бил по лицу, другого бил какой-то колотушкой по голове. Мужчина, кстати говоря, потом его защищал.
Угу.
Почему это происходит? Ну, потому что людям объяснили, что... Я не знаю точно, что им объяснили, что им имплантировали, какое убеждение им насадили. Но понятное дело, что когда это происходило, они думали, что им причиняют благо. То есть их внутренний мир настолько... Путем создания этих убеждений у них, они это воспринимали как нечто хорошее. Ну, потому что можно же пить мочу, если это полезно. Люди будут в это верить. Можно. Будут верить, будут пить. То же самое и здесь. Если объяснить человеку...
Я считаю, что там еще напрашивается следующий шаг. Вот они что-то со своей мочой носились. Я им неоднократно через интернет предлагал, что пора уже переходить на бутерброды с калом, потому что там концентрация полезных веществ-то совершенно очевидно повыше, чем в моче. Ну, видимо, тайно пока едят, я так думаю.
Ну, нужно найти просто группу повышенную, которая уже нормально. Вот тут в какой-то момент просто у них что происходит? У них внушаемость настолько повышенная, что есть лидер, и он говорит нечто. И то, что он говорит, это слово, оно не подвергается никакой критике. Потому что понятно, что он учитель, и он, да, знает, он постиг истину. И то, что он говорит, оно думать о том, что он говорит, нет смысла, потому что если он что-то говорит, то это истина незыблема, и нужно только верить.
Оно и не в религиях точно так же.
Оно и не в религиях, оно везде так, да. Ну, мы сейчас разбираем такие вещи. Ну, и, соответственно, да. Потом выяснилось, что он избивал людей. На него завели дело. Вот недавно все закончилось тем, что я недавно увидел его блог на «Эхо Москвы», где он подробно рассказывает про свои мощные практики.
Наработки.
Да, наработки. А последнее, что я видел информацию, на Васильевском острове он проводил семинар, ну, естественно, там тоже всячески полезный, про очищение, про силу, ну, как там оно, и понятно. Происходит это постепенно. Постепенно людям внедряют все новые и новые убеждения и создают определенный мир. И дальше уже они сами начинают защищать свои убеждения. Вот у человека избивал, тот говорит, ну, вообще, я как бы благодарен ему. Он меня многому научил тем, что бил по лицу там какой-то деревяшкой.
Безусловно.
Вообще как бы полезно.
Я многократно с таким сталкивался, когда человек хамит, а ты ему в рыло-то как присунешь. Он тут же приходит в себя, во-первых. Это для многих, в общем-то, крайне полезно, что ты краев не видишь. Нельзя переходить определенные грани, в том числе и в обычном бытовом общении. Как в рыло получит, он сначала впадает в задумчивость, потом начинает извиняться и при этом всегда утверждает, что его абсолютно правильно стукнули, привели в чувство, он был неправ, извините, вот все такое. Неудивительно.
Следующий момент, который, если мы берем уже более частные моменты, это то, что эти люди, ну, когда в процессе отъема денег, они ставят своей пастве специфически правильные цели. Я называю это пустые слова, они используют. Например, если мы представим дерево, там, да, вы представите свое дерево, я свое дерево, ну, это понятно, что вот у него там есть ствол, там корни, там кроны и так далее. А если подобрать такое слово, например, гармония. Каждый вообще подберет туда свой смысл, поставит. И эти люди, они высший пилотаж. Когда они ставят некую цель, абсолютно, которую абсолютно невозможно никак представить. А если человек не может представить цель, он не может понять, он к ней приближается или от нее отдаляется. И они, например, ну, слушайте, ну, цель жизни понятная, как мне пришло в откровениях, или как я вычитал, или к чему я пришел путем многолетнего размышления и медитации, в том, чтобы обрести бытие внутри себя. И не каждый может это сделать. С другой стороны, чтобы прийти к этому, нужно очень сильно постараться. О том, как это сделать, я, естественно, расскажу за отдельные деньги. И все те, кто пройдут полный курс, они к этому смогут приблизиться. Ну, не так, естественно.
А ближе группа. Всех подойдут те, кто отпишет мне квартиры.
Ну, не так. Не обязательно так грубо. Некоторые просто продают уже своим ученикам, ну, занимаются риэлторством, то есть продают богатым ученикам какую-то недвижимость за границей. Это уже гораздо умнее, на самом деле, чем отписание. Потому что, когда кто-то отпишет, там уже могут начаться какие-то... А так нормально, чего, можно хоть так поднять денег, почему нет? Так что да, одно из вещей, и когда человеку ставится вот такая аморфная цель, он будет к ней идти вечно.
Конкретики нет.
Нет, какой конкретики?
Невозможно определить, добился, достиг ты или не достиг.
Да, соответственно. А дальше возникает отношение учитель-ученик. То есть, например, ну вот я вот тут что-то делал, там неважно чего, вот бытие внутри себя еще не обрел. Правильно старайся, но это не сразу можно. Потому что подразумевается, что всегда учитель, он всегда выше. А чтобы быть выше, нужно просто давать оценку твоим действиям. Давая постоянно оценку, человек всю жизнь будет. Слушай, ну да, вот то, что ты сейчас вот это, например, почувствовал или сделал вот эту технику, это уже неплохо. Но надо больше стараться. И говорить такие подобные фразы можно десятилетиями. Потому что она подразумевает, что я-то там уже всякое познал, я-то уже все знаю. И самое главное, что я учитель. А это значит, что мои слова, они должны приниматься на веру. Это следующий аспект, который используется. Особенно это ярко практикуют в психокультах, там, где философию и идеологию совмещают с психотерапией.
Например, что это такое?
Ну, дианетика, например, больше туда, потому что там же люди никому не молятся, они делают какие-то варианты регрессии, там они чаще всего как выстраиваются? Берется убеждение, устраивается, что вот мысль, она материальна, и в зависимости от того, какое насколько чисто ваше бессознательное или ваши мысли, или еще какие-то бессознательные программы, настолько вот в жизни она и проявляется. Что, ну, а-ля, например, секрет, всякие такие вещи. Встраивается это дальше, ну, отлично, значит, нужно влиять на бессознательное. Делать то-то-то-то.
Да.
Естественно. Ну, там, да, кто карму очищает. Ну, в том-то и разница, что если мы берем там секты, где используются религиозная риторика, там будет очищать другое, там карму, грехи, выкупать индульгенцию. А здесь все оно имеет такой квазинаучные научные термины, ну, что привлекает немного других людей, это, понятное дело, другая целевая аудитория.
Если я правильно помню, их начальник Хаббард когда-то изрек: хочешь стать по-настоящему богатым, обоснуй собственную религию.
Да, создай свою религию.
И, справился, да.
Отлично справился.
Они там очень умело вовлекли в себе Тома Круза, с которого, судя по всему, лупят немыслимые бабки, потому что есть люди, которые оттуда уходят, начинают рассказывать, что происходит изнутри, там ад. Ну, а так, в целом, филиал ЦРУ, по всей видимости.
Ну, связь их, да, с, там же тоже как происходит, когда происходит вербовка, например, в мормоны. Опять же, тут еще некий миф существует, что вот вербовка – это тоже некое зомбирование, которое происходит в обход там сознанию и так далее. Вот, например, взять мормонов. Они бесплатно изучают, преподают английский язык.
Да.
Бесплатно устраивают какие-то шашлыки. Никого туда насильно пассатижами, как вы любите говорить, не тянут. Люди сами туда приходят. В процессе этого у них создаются взаимоотношения с мормонами, какие-то общие интересы. Дальше они начинают, например, общаться на религиозные темы, и дальше им постепенно проталкивают те идеи, которые нужно. А дальше, например, выясняется, что ты, так как ты, например, работаешь... Так как мормоны, например, они рядом с каким-нибудь заводом, по производству ракет, например, базируются, а ты там работаешь, тебе говорят: слушай, ну, у тебя, например, там мама больная, можем тебе денег помочь, ну вот только те и те документы как бы принеси, пожалуйста. Вербовка, тоже люди почему-то считают, что вербовка – это нечто такое злополучное, зомбирование, опять же, какое-то там страшное НЛП. Юрьевич, вы это прекрасно знаете, как агентурные сети делаются. Расскажите,
могу,
пожалуйста,
немедленно привести пример.
Да.
Как-то раз в нашем спецучреждении, ну, когда граждан помещают на некоторый срок отсидки, у них изымают вещи, которые при них были. Вещи эти сдают в спецчасть. В спецчасти сидят девочки, которые там опись, что это у тебя такое там и прочее, прочее. Ну, и если что-то интересное попадается, например, список должников, которые должны сколько-то денег, у которых деньги изымают, среди которых там из 40 написанных фамилий 10 уже отсутствуют среди живых. Это повод, так сказать, оперчасти этим делом заинтересоваться. И вот как-то раз, значит, сообщаешь, вот тут какой-то верующий, а у него документы. Пошел смотреть, забрал документы, там, значит, две книги там способом ксерокопирования изготовленные. Забыл точное название их этой, ну, новая церковь Иисуса Христа, какое-то новое христианство, там еще, ну, короче, какой-то бред там очередной. Вот. Книги, собственно говоря, о том, как вовлекать новых членов в организацию.
Угу.
Вот все учебники оперативной работы, они у нас лежат в специальных библиотеках. Для того, чтобы туда пойти, ты в эту библиотеку, ты должен быть оперативником, то есть иметь допуск к секретным документам, составляющим государственную тайну. Все эти, так сказать, методы вербовки, там, как с человеком, это вот к вопросу про методички, там не совсем про втираться в доверие, но это именно оно. Как ловко лицемерить, как понравиться человеку, беседу завязать, какие темы поддерживать и в конечном итоге склонить его к сотрудничеству. На идейной основе, неважно как. Но деятельность, прямо скажем, глубоко аморальная, вот с моей точки зрения, да и с точки зрения любого, кому это показать. Но поскольку преступник, он готовит свои преступления тайно, в секрете ото всех, то, соответственно, и бороться с ними можно только тайно. То есть те же методы, но, так сказать, на стороне добра. повторюсь, все это секретное. Если ты хочешь чего-то там выписывать, для этого есть секретная тетрадь, прошитая насквозь, опечатанная сзади. Вот в ней пиши, она тоже лежит в этой библиотеке. Вот ты тут законспектировал и тут же это сдал. Выносить это нельзя, рассказывать про это нельзя. Все эти сведения составляют государственную тайну, и, в общем-то, это нехорошо закончится, если ты будешь трепаться о вот таких подробностях. И вот я читаю эти христианские наставления, а там слово в слово наши учебники, ёлы-палы, я аж заозирался, как это такое возможно-то вообще. Ну, тогда еще такой поток литературы там с Запада не хлынул переводной. Было очень странно. То есть, ну, а там все то же самое. То есть, это как вот человека тихо-тихо, незаметно завлечь, объяснить ему, как у нас хорошо, а вокруг все козлы и мутанты, а вот мы, только мы тебя откроем, там, истинное. Вторая книжка была про то, как в рамках новой христианской церкви надо заниматься бизнесом. Как вот там вот это, как вот то, что было, пожалуй, что еще более странно.
Сетевым бизнесом, видимо, да?
Там все подряд, но я не силен там даже в нашем православии, но я четко знаю, что нестяжательство – это одна из основ. То есть, ты не должен обогащаться, потому что как там легче верблюда через игольное ушко, там, точнее, богатому, этого, или канат там, да, протянуть, чем богатому попасть в рай. Но дальше принялся выяснять, а кто это такой вообще? Оказалось, ну, этого, в общем-то, следовало ожидать, что это бывший замполит, закончивший там высшее училище военное, обученный там коммунистическим доктринам и всякое такое, и вдруг чик. Человек уже, вот у него там христианский бизнес, вербовки там какие-то, еще чего-то. А заняты они тем, что из скандинавских стран типа Швеции и Норвегии, где денег много, в Россию везут одежду, которую там собирает армия спасения. Есть такая Salvation Army. Вот. Привозят сюда, а здесь вот эти новоявленные христиане ее продают. И с этого образуются деньги, на которые они ведут вот работу по вовлечению новых членов в свою замечательную церковь, пользуясь методами, бабками. То есть, там это на благотворительность люди сдают, здесь тупо продают, и на это бабло там неплохо себя все чувствуют. Замечательно.
Да, отдельно еще хочется сказать про то, что часто вербуют люди, у которых кризис, экзистенциальный кризис, то есть кризис смысла жизни, он проистекает тоже зачастую от тех травм, которые люди получили.
Будучи замполитами.
Не будучи, по-разному, да. А дальше нет, вербуют в плане своих более низкие ряды. А дальше людям объясняют, слушайте, как только начинают объяснять, в чем смысл жизни, ну, он, на мой взгляд, достаточно тоже просто. Если у тебя нет внутренних эмоций, вот этих негативных, которые тебе мешают получать удовольствие от жизни, то дальше ты будешь понимать, что есть либо какая-то идея, которая тебя соответствует твоим ценностям, ну и по ходу ты будешь получать некое там удовольствие, там, возможно, от жизни. Ну, то есть, там, да, там, общаться там, с людьми и так далее, заниматься любым развлечением, хобби. Если тебе вот это все не доставляет удовольствия, это повод обратиться к специалисту. Ну, что происходит? А людям говорят, слушайте, так не, так это происходит, потому что смысл жизни, он такой, который мы знаем. А для того, чтобы вам его обрести, мы, опять же, смысл жизни, пустое слово, не имеет никакого отношения, это же внутреннее состояние там и так далее. А для того, чтобы его обрести, нужно делать то-то, 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 ну, заносить деньги, ну, либо за обряды, либо за семинары, либо за то, либо за сё, то есть, как там, да, то есть, знаком не понаслышке с одним психокультом, когда российским, когда там смысл жизни в том, что сейчас вспомню, ходить по-разному, переходить между разными уровнями реальности, опять пустое слово, значит, есть один уровень реальности, есть правила и принципы, потом ты, значит, его осваиваешь, а как ты его осваиваешь, опять нет критериев, ну, то есть, они есть, но опять состоит из пустых слов, ты переходишь на следующий уровень, ну, и, соответственно, никто не может понять, на каком он уровне, все только заносят деньги на семинары, а как понять, у тебя нет критериев, ты не знаешь, что ты увидишь, услышишь, почувствуешь, когда ты будешь на этом уровне,
например, и как это проверить,
ну, соответственно, да, например, на этом уровне ты важна там выгода, ну и что, для тебя сейчас вообще выгода не важна, то есть ну, там, связано там с деньгами, для тебя сейчас деньги не важны, как ты знаешь, ты сюда перешел, а вот на этом уровне, например, важно служение человечеству, там, да, он тот самый такой мощный уровень мистический, и как ты знаешь, что ты служишь человечеству, что под этим подразумевается. Ну, когда за пустым словом другое пустое слово, а люди вместо того, чтобы подумать, что за этим стоит, они верят на слово, что очень важно, то по семинарам и по обрядам они могут ходить ну, всю жизнь фактически, потому что оно зациклено, потому что нету конечной цели. Точнее, невозможно понять, где она, конечная цель. Ты будешь там подставлять, ты, например, не наорал на человека, на которого хотел наорать. Наверное, это шаг к тому, что я уже начинаю служить человечеству. Значит, как бы хорошо, как бы плюсик себе. Потом спрашиваешь, там, например, там, да, преподавателя, неважно, там, учителя. Как, ну, ты, наверное, скажешь, что хорошо, ты на верном пути. А здесь вот сорвался и накричал, не доработал, ну, немного не дотягиваешь до этого уровня. Ну, то есть, да. Понятно, что происходить это может всю жизнь.
И в других областях в том числе. Вот в настоящее время я через Facebook непрерывно наблюдаю, что все самосовершенствуются. А и посещают какие-то вообще тучи каких-то идиотских курсов, на которых вот это ключевое, я не понимаю, что ты там в себе самоусовершенствовал. Я помню, я работал там с слесарем, токарем, и мне было четко понятно, что вот у меня 4-й разряд, а у Петровича 6-й. И между нами просто пропасть вообще, потому что я категорически не умею делать то, что умеет делать он. Но мне в то же время понятно, чему я должен научиться, и да. Еще понятно, что я должен подсидеть Петровича, либо он на пенсию должен уйти, либо его как-то подсидеть, я не знаю, потому что должность слесаря 6-го разряда, она одна в цеху, ее, если он ее занимает, то я не могу ее занять. Мне как-то вот понятно, как совершенствовать профессиональные навыки, которые ведут к вполне понятным результатам. Ключевое в этом, во всем, уж совсем там отходя в сторону, ровно один аспект. Это жестокая самодисциплина, когда ты, отринув всякую херню, занимаешься только тем, чем надо заниматься. Это главная проблема у людей. Они хотят заниматься тем, чем им хочется, а им, дуракам, все время объясняют их. Ты же креативный, надо креативить. Креатив – это прекрасно. Работа – это вот какая-то херня никчемная, а креатив, понимаете, вот у нас тут яркие уголки какие-то, подушки лежат, еще что-то. Работать когда будем? Когда вот на работу пришел вовремя, сделал порученный объем, добился результата, продвинулся по иерархии, стал получать больше денег, получил возможность реализовать какие-то там свои амбиции, еще чего-то там. Про это никто ничего не говорит. Они только непрерывно самосовершенствуются. Зачем? Для чего? Только, по-моему, для того, чтобы деньги отдавать.
Ну, опять же, критериев нет, а значит, самосовершенствоваться можно годами.
Например, всю жизнь.
Всю жизнь. Потому что, ну, как в спорте, например, если ты у тебя там первый разряд, ты выступаешь там с КМС-ами, там, дерешься, ты умеешь определенные навыки, имеешь. По крайней мере, ты можешь выступать, и тебя там не нокаутируют в каждом поединке. Да. Ну, понятно, что у тебя есть такой уровень. Когда ты сходил, например, на курсы общения и как-то узнал, что ты усовершенствовал навыки общения, то есть непонятно.
Больше скажу. Вообще в большинстве случаев непонятно даже, зачем на это время тратить, что это тебе даст, вот что это тебе даст. Вот я могу понять, вот я, например, там занят английским языком, да. Мне совершенно понятно, что если я выучу там очередную, не знаю, там 1000 слов специфическим образом, то это расширит, так сказать, поле знаний и поможет в определенных вещах. Возможно, я стану лучше переводить. От этого у меня станут выше расценки, быстрее, там, качественнее и всякое такое. А это зачем? Вот. Чего вы там самосовершенствуете?
Это потому что связано с тем, что большинство людей оно не понимает, что, вот, например, если они работают на наемной работе, то для того, чтобы получать больше денег, им нужно иметь, что им нужно, чтобы у них было такие-то навыки. И, соответственно, в голове у них это просто нету. То есть, ну, работает человек и работает, ну, большинство, во всяком случае. А если бы это было, то он все свободное время бы, или большую его часть, или такую, какую захотел бы, он бы тратил бы на развитие этих навыков. Ну, то же самое, когда если человек сам себе хозяин, работает и работает на себя, ну, в таком случае он будет, да, развивать те навыки, которые будут приносить ему больший доход. Но, к сожалению, большинство людей, оно, к сожалению, это не понимает, потому что, ну, зачем вообще этим заниматься, если ты можешь в свободное время сходить и провести.
Лучше рассказывать, что все вокруг воры, государство отвратительно не дает нам развиваться, а вот на Западе все хорошо.
Ну да, особенно это слышно очень хорошо от людей, которые никогда на Западе не были. Мне особенно это смешно слышать, потому что мне повезло учиться и в Штатах, и в Англии, и в Китае. И вот когда люди рассказывают, как оно там, не имеют никакого понимания, какие там налоги, как там, сколько там стоит образование, сколько там стоит платное образование, сколько они потом лет выплачивают за это образование, ну и так далее. То есть они видят картину, ну, видят фильмы голливудские, угу, и сразу совершают, сразу делают выводы о том, как, например, в Америке. Не знаешь, что в Америке все плохо, просто понимание хоть какое-то должно быть, прежде чем иметь некое мнение по вопросу. А зачастую, да, то есть как бы...
Ну, это же тоже все основано на вере. Есть некий персонаж, который лично мне нравится. Он складно говорит, ярко выступает. Мне нравится то, что он говорит. И я ему верю. Отсюда проистекают все остальные, так сказать, движения головы. Сам я ничего не знаю, сам я ничего не понимаю. Интересоваться я ничем вообще не хочу, а вот ему я верю. Ну, да.
Это у меня тоже есть знакомый, который в ВКонтакте, значит, репостил. А когда были наводнение в Сочи, он такой, там люк заваренный, говорит, ну, понятно, откуда это, потом сейчас сбили самолет, ну, не нужно было бомбить Сирию. То есть наличие в Сирии русской базы, которая дает в Средиземное море выход, это не важно. Какое количество там террористов, это не важно, которые наши. Какие у них планы на наши мусульманские республики, это не важно. Сколько уже людей там завербовано, сколько они еще подготовят терактов через 5 лет, если еще больше разрастутся. Все не важно. Тут же как бы понятно, что оно, раз сбили, например, лайнер, значит, не нужно было их трогать. А что было бы через 5 лет, какая разница? Это же... А через 5 лет он ему написал, вот, а вот Путин тогда должен был бомбить Сирию, а он не стал бомбить. Ну, потому что понятно, известно, какая у нас власть. Но когда имплантировано, то есть установлено определенное убеждение, человек ищет ему подтверждение и...
Все остальное откидывается. У меня как-то раз был замечательный случай, как-то вез меня один гражданин на автомобиле, задал вопрос. Типа, а вот скажи, а почему мы на Ближнем Востоке с арабами дружим, а с евреями не дружим? Ну, с Израилем, грубо говоря. Вот с арабским государством Советский Союз всю дорогу помогал, а Израилю нет. А Израиль дружит с Соединенными Штатами. Почему так странно получается? Ведь там, как у Высоцкого в песне, там на четверть бывший наш народ. Вроде мы должны с ними дружить. Но... Глубоко вдохнув и выдохнув, начал со штурма Иерусалима войсками Тита, продолжая там через все на свете и, так сказать, почему вот это, почему вот то, говорил я час, не затыкаясь, под изумленные, так сказать, вопли. О, я никогда про такое не слышал, я никогда такого не знал, вот неужели действительно так? И когда через час я замолк, вытер пот, он мне сказал, ну, это твоя такая точка зрения, а я с ней не согласен. И я даже не знаю, что сказать. Понимаешь, то вот только что на протяжении часа выяснилось, что ты ни хрена ни о чем не знаешь, вообще ничего не знаешь, что ты ни в чем не разбираешься, а в конце ты мне сообщаешь, что это вот моя такая точка зрения. Тебе излагают факты, показывают связь между ними. Ну, рациональное мышление, да, ты сам попробуй, возьми букварь какой-нибудь, почитай, узнай, как оно там было, кто там, зачем товарищ Сталин активно помогал создавать государство Израиль, что из этого получилось, как такое получается, чего хотят Соединенные Штаты, чего хотим мы, и как так вот получается, что мы помогаем вовсе не нашим людям, которые эмигрировали, а как раз наоборот. Нет, я ничего не знаю, ну вот я верю во что-то другое, а ты меня не убедил. Когда-то товарищ Иисус Христос говорил: не мечите бисер перед свиньями, не оценят. Ну, вот как-то даже и непонятно, как с такими себя вести.
Ну, собственно, подытожив, хочется сказать, что не надо думать, чем больше дебилов, тем проще живется умным людям. Поэтому, если хотите верить, верьте на слово.
С тезисом согласен, да.
Предлагаю на этом закончить.
Ну, интересно и познавательно. К сожалению, не обсудили, так сказать, не вошло, какие же конкретные меры принимаются для, так сказать, исцеления. Но я надеюсь, не последний раз встретились. Будет такая возможность, заезжайте к нам еще. Очень интересно было. Спасибо.
Спасибо вам, Дмитрий Юрьевич.
А на сегодня все. До новых встреч.